Откройте Евангелие Марка, Святое Благовествование Марка. Я буду читать 14 глава. 14 глава Евангелия Марка. С 42 по 52 стихи. С 42 по 52. «Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И тот час, как он еще говорил, приходит Иуда, один из 12, и с ним множество народа, с мечами, кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказал: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно». И пришед тот час, подошед к нему, то есть к Иисусу, и говорит: «Рави, рави», и поцеловал его. И они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоящих тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Я каждый день бывал с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудется Писание». Сбудутся. Тогда, оставивши его, все бежали. Один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за ним. И воины схватили его, но он оставил покрывало, ногой убежал от них. Вот такой текст Священного Писания. Мы прежде всего помолимся. Владыко Боже наш, Создатель и Творец, благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты по своей великой любви и милости нашел нас в этом грешном мире, призвал нас ко спасению, спас нас, оправдал нас и соделал нас своим достоянием. Господи, хвала, слава Тебе, поклонение Тебе, единому, вечному, живому Владыке, Царю, Царей, Господу господствующих, ибо если бы не Ты, мы бы все бы в этом мире давно бы уже погибли бы. Но Ты жалился над нами, Ты помиловал нас, Господи, Ты дал нам благодать, даровал нам спасение, слава Тебе, Господи. И теперь спасся нас, Ты заботишься, Ты постоянно влечешь нас в общение с Собой, потому что желаешь напитать наши души Твоим вечным, живым Словом. Благодарим Тебя за это, Господи. Но мы, памятуя свое несовершенство, просим, чтобы Ты сам сделал нас способными сегодня разуметь это Слово. Мы молим Тебя, чтобы Ты открыл ум наш к разумению Твоего Слова, а также открыл наши сердца, чтобы ни одно слово не прошло мимо, но чтобы все оно попало туда и могло там оставаться, преображая нас Твой чудный образ. Благослови всех нас, находящихся здесь, благослови тех, кто отсутствует, может быть, кто-то еще на пути находится, Господи. Благослови тех, кто скорбит в этот час, у кого есть переживания, горе, тягости. Выйди навстречу, Господи, ослабевших Ты укрепи, тех, кто упал, Ты подними. Ты знаешь, Господи, каждого, кто чем живет, Ты знаешь, Господи, проблемы у каждого. Поэтому просим, чтобы Ты явил милость Твою и благословил наше общение для славы Твоего имени, а нам в благословение. Все это я прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, событие, которое я прочитал сейчас. Арест Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Наконец-то совершилось то, к чему 3,5 года стремились враги Господа Иисуса Христа. Сколько раз они пытались, хотели осуществить свой коварный план, но не пришло еще время. Помните, даже когда он пришел в свой город и начал проповедовать, вошел в синагогу, и после этой проповеди, первая проповедь в своем родном городе, где он вырос, где жил до 30-летнего возраста, они взяли его, повели на гору, чтобы сбросить с горы. Не получилось. Более того, как так могло случиться, что среди этих врагов, которые пришли взять Господа и арестовать, оказался не просто в среде этих врагов, где-то там в середине или сзади, а именно тем человеком, который шел во главе этой толпы, вел вот эту всю многочисленную, как тут сказано, множество народа. Как так получилось? Это трудно воспринимается. Для врагов такая удача. Не могли сказать, о, сам Бог пошел нам навстречу и помог нам расправиться. Давайте некоторые моменты посмотрим из прочитанного текста и обратить наше внимание. Я желаю обратить наше внимание на два основных момента, хотя этот текст, на каждый стих глубина, бездна богатства. Но я хотел обратить ваше внимание, первое, на толпу, которая пришла арестовать Господа Иисуса Христа. И второе, на сам арест Иисуса Христа. Что это такое? Почему врагам удалось взять Иисуса Христа и возложить на Него руки? Так вот, перед нами, смотрите, я прочитал, когда он сказал, встаньте, пойдем. Вот, и тот час, когда он еще говорил, мы здесь считаем, евангелист Марк пишет, приходит Иуда, и с ним множество народа, с мечами, с кольями. Как так получилось? Что это за люди? Посмотрите, когда мы читаем другие Евангелия, когда мы этот текст разбираем, мы видим, что это самая разношерстная толпа. Кто это? Это охрана храма. Это они имели свою охрану. Второе, это римские солдаты. Это служители иудейские, другие евангелисты пишут. И даже сам тысяченачальник с римскими солдатами пришел. Видите, какая разношерстная толпа. И это все против безоружного Иисуса Христа, который только сказал Петру, Петр говорит, у меня есть здесь два меча, он говорит, достаточно, потому что мы не идем воевать. Так вот, кто же возглавляет эту разношерстную толпу? Как могло так случиться, что вот этот человек 3,5 года ходил с Иисусом Христом, видел Его чудеса, слушал Его проповеди, видел все, что Он делал, чему Он учил? Как получилось? Вспомните молитву, первосвященническую молитву Господа Иисуса Христа. Это 17 глава Евангелия от Иоанна. Вспомните, как молился наш Господь Иисус Христос, 12 стих. Смотрите, Он изливает душу свою своему Небесному Отцу и говорит, «Когда Я был с ними, то есть с учениками в мире, Я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание». Вот оно что. Иуда никогда не был настоящим, истинным, возрожденным человеком, потому что он последовал за Иисусом Христом, совсем с другой целью. Вы знаете, что про Иуду написано очень много самых различных толкований, и очень многие богословы пытаются как-то немножко обелить Иуду и показать, что он уж не такой плохой парень, просто он, не подумавши, пошел к первосвященникам, а он совсем не хотел предавать Христа на смерть и тому подобное, не подумавши. А где вы видели, чтобы грешники думали то, что они делают? Вы помните, что Господь сказал когда-то, и как было в дни Ноя, ели, пили, женились, продавали, покупали, выходили замуж, женились и не думали. Вот оно что. Вот это характерная черта. И говорит, так будет пришествие Сына Человеческого. И не думали. Так вот они говорят, ну он сделал не подумавши. Но в том-то и дело, что не подумавши, поэтому его присоединение к Иисусу Христу, оно имело конкретную цель, и эту цель он начал осуществлять с самого начала. Он носил денежный ящик с собою, и апостол Иоанн пишет ясно, потому что он был вор. Следовательно, если вор носит ящик, конечно, он пользовался этими деньгами. Если бы он не был вор, значит, он не брал бы. Братья, дорогие сестры, в мире свои правила, в мире свои законы, в мире, как говорят, все решают деньги. У кого есть деньги, с тем хотят люди иметь дело. А если ты не имеешь денег, ты никто, и ты никому не нужен. И вот теперь этот человек, который вроде бы хотел быть лидером, хотел что-то говорить. Помните, когда эта женщина пришла и разбила этот сосуд алавастровый и возлила мира на ноги, помазала тело Господа Иисуса Христа. Иуда берет на себя ответственность, и он перед всеми учениками, он заявляет, это можно было бы продать за 300 динариев и раздать нищим. То есть он взбудоражил учеников, и все ученики то же самое начали говорить. Ну, конечно, зачем такая трата? Но его не послушали. Христос тут же остановил их и начал говорить им, что вы ее осуждаете? Она доброе дело сделала, она приготовила мое тело к погребению. Христос защитил и поставил все. Конечно, для Иуды это было очень неприятно слушать, как то, что он начал вроде бы говорить хорошее дело, он вроде бы переживал за нищих, вот, чтобы им помогать, но на самом деле Иоанн говорит, нет, он не переживал за нищих, он вор был, вот кто. И теперь посмотрите, теперь у него есть деньги, он получил 30 серебряников, это довольно большие деньги, по тому времени все. У него есть деньги в кармане, это не то, что он 30 динариев мог где-то похитить из этого ящика, а это 30 серебряников получил. Теперь он сам, смотрите, сам, это вся эта разношерстная толпа, и он ведет ее туда, где находился наш Господь Иисус Христос. Он стремился к этой цели, и он теперь ее достиг. Но, посмотрите, на самом деле, кто действительно был организатором этой толпы? Кто был на самом деле руководителем этой толпы, этой шайки, я бы так бы сказал бы, потому что это были негодные люди. Руководители и организаторы этой толпы – это люди, которые страшно ненавидели Господа Иисуса Христа. Он им как поперек горла стоял. Почему? Потому что он был святой, своей святой жизнью, своими чудесами. Все, он срывал маску их религиозности, их порядочности. И вот представьте себе, они сумели так представить дело, что не просто воины, которые повинуются им, а с кольями Это же не воины пришли туда с кольями, потому что они не имели меча. То есть это простые люди, обыкновенные люди. И они настолько были вот этими лидерами, духовными лидерами иерусалимскими, обмануты, что они против безоружного Иисуса Христа взяли коле, как будто бы там целое воинство какое-то. Его же одного нужно взять. Даже сам Пилат, когда Христа привели к нему, помните 27 глава, 18 стих, даже этот язычник, который ни во что не верил, посмотрел на это все и говорит, предали его по зависти, потому что не было никакой вины. Еще одно, о чем говорит вот эта вооружаемость этих людей. Христос сразу отметил эту странность, почему они пришли с мечами, с кольями, почему они пришли, как тут написано, 48 стих. Иисус сказал им, как будто на разбойника вы вышли с мечами и кольями, чтобы взять меня. Ведь я каждый день бывал с вами, в храме учил, и вы не брали меня. Христос никогда не был мятежником. Никогда уста Господа Иисуса Христа не произнесли ни одного слова для того, что может быть правительство какое-то негодное, что там царь какой-то не такой, как нужно, что нужно поменять политический строй и тому подобное. Абсолютно никогда ни одно слово не прозвучало в сторону политического какого-то переворота из уст Господа Иисуса Христа. Наоборот, что изливалось из уст Господа Иисуса Христа? Если вы помните 44-й псалом. «Ты прекраснее всех сынов человеческих, потому что благодать излилась из уст твоих». Вот что изливалось. Сочувствие, сострадание, помощь. Как тот прокаженный обратился и говорит, «Хочешь, можешь очистить меня?» А Христос что сказал? «Хочу». Один раз только вы находите в Священном Писании, что Господь нас сказал «не хочу». «Не хочу голодным отпустить народ». Больше никогда Он не говорил «не хочу». Так вот, Христос знал, что они не главные виновники, не эти люди, которые пришли с мечами и кольями, виновники. Нет, это были только лишь исполнители, обманутые этой верхушкой. И поэтому Он обращается к ним, чтобы вызвать как-то к ним, все-таки призвать их, чтобы они подумали, начали рассуждать. Он же им говорит, ну что, вы взяли коля, мечи, множество пришли. Я же один. Для чего вы это все делаете? Подумайте. И он произнес эти слова. Потому что они все были наполнены страхом. Они все боялись. Вы помните, евангелист Иоанн более подробно об этом пишет, когда Иуда пришел, и когда эта толпа подошла к нему, и Христос вышел и говорит, кого ищете? Иисуса. Ну вот я. И они все попадали со страху. Тогда он второй раз обращается, если это вы меня ищете, вот берите меня, вот я. Их отпустите. Это 18 глава Евангелия Иоанна, можете прочитать. Второе, на что обращаю наше серьезное внимание, что это значит в Священном Писании, когда мы разбираем, что это значит арест Господа нашего Иисуса Христа. Итак, 46 стих, смотрите. Итак, они возложили на Него руки свои и взяли Его. А мечи и колья где? Они не понадобились. Заметьте, не нужны они были. Никакого сопротивления абсолютно твое. Более того, когда Петр хотел защитить его
и, по всей видимости, хотел ударить по голове этого раба первосвященнического, тот уклонился, и он только ухо успел ему отсечь, и он говорит: «Вложи меч твой в ножны твои». Никакого недовольства. Поэтому кто хозяин был в этой ситуации? Первосвященники, книжники и эта многочисленная толпа, они были хозяевами положения, или хозяевом положения был наш Господь Иисус Христос? Кто был хозяином? Подумайте, посмотрите. Враги Господа, они предполагали и думали, что вот, наконец-то, они сумели обезвредить своего противника, этого Иисуса Христа. Но как так получилось? Смотрите, когда-то Иисус Христос сказал: «Вложи меч твой в ножны», ты думаешь, разве я не мог бы умолить Отца моего Небесного, и Он послал бы мне 12 легионов ангелов? Я не могу себе представить, что бы произошло во Вселенной, если бы вся вот это небесное воинство, вооруженные небесными этими оружиями, все спустились бы, да она бы в прах превратилась бы, эта земля. Если только один ангел пошел и за ночь убил 185 тысяч. А Христос говорит: я мог бы сейчас бы умолить бы 12 легионов ангелов, Отец бы послал бы. Она бы перестала бы существовать, наверное, не только наша Земля, но и вся Солнечная система. Все бы разбили. Поэтому, говорит, я мог бы умолить. Невозможно, дорогие мои, представить, что могло бы случиться. Так вот, дорогие мои, но Христос сказал следующее, 49 стих. Вот где гвоздь этого события. Но, он говорит, последняя строчка 49 стиха, но да сбудется Писание. Вот что, милые мои. Вот он, это потрясающий ответ. Вы посмотрите, с каким уважением, с каким почтением наш Господь относится к Священному Писанию. То есть Иисус Христос абсолютно готов на все. Он готов идти на смерть, Он готов идти на Голгофу, Он готов идти на крест, Он готов принять все эти муки. Для чего? Для того, чтобы исполнилось Писание. Вот как Христос относился к Слову Божьему. Хорошо, почему, вы думаете, Он не сказал в этот час для этих людей, что «но да сбудется Писание», Он сказал, но почему Он не сказал «но да сбудется воля Отца моего Небесного»? Потому что Писание и воля Отца Небесного нераздельны. Слово Божие неотделимо от самого Бога. Вот что мы должны понимать. И кроме Священного Писания нету больше никакого другого откровения. И если люди получают какие-то откровения, если люди получают какие-то другие там волеизлияния, которые не согласуются, не входят в рамку Священного Писания, тогда это не есть воля Божия, это не есть Слово Божие. Вот оно что. Вы нигде не найдете в Священном Писании, чтобы воля Божья расходилась со Священным Писанием. Поэтому Христос сказал: но да совершится, как тут сказано, да сбудется Писание. Вот оно что. И эти люди очень жестоко ошиблись, дорогие мои. Его враги, они что думали? Они совсем не думали, по какой причине тот, кто мог усмирить море, тот, кто мог остановить бурю, ветер, тот, кто когда-то накормил тысячи людей, который воскрешал мертвым, и почему он вдруг оказался бессильным? Вот я, берите меня. Почему так? Помните, что пишет нам пророк Исаия в 53 главе? Здесь пророчество. Исаия как бы видел Смотрите, он пишет 3 стих, или, вернее, 2 стих. «Не было в нем вида невеличия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен, умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Вот оно что. Смотрите, он, 5 стих, или вернее 4 стих, «Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Вот оно что говорит. «Мы думали так». А 10 стих этой главы говорит, «Но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению». А эти люди думали, что это они владели инициативой. Нет, абсолютно нет, потому что он сказал, но да сбудется Писание. И много раз, когда вы читаете Новый Завет, вы много раз можете найти, когда Иисус Христос что-то говорил, чему-то учил, и в конце концов он подводил черту. Как написано? Разве вы не читали? Как написано? Посмотрите, Господь наш Иисус Христос всей своей жизнью, всеми своими делами Он провозглашал авторитет Священного Писания. Вот что мы находим. Теперь понятно, почему враги Господа Иисуса Христа так легко расправились с Иисусом Христом. Потому что всем этим процессом управляли не люди, а управлял Бог. Вот что мы находим здесь. Господь управлял. Людям кажется иногда, что это они имеют власть судить. Людям кажется, что «О, мы члены Верховного Суда, мы имеем власть принять один закон, другой закон». Так сегодня многие люди вообразили себе, что это они вершат дела, что это они управляют процессом жизненными. Нет, милые мои, Бог я был, есть и остается царем всей вселенной. И если Господь не даст своего права принять какой-то закон, пусть вся страна восстает против, закон не будет принятый. Но если Господь повелевает, Господь попускает этим людям, которых Он помрачил умы, которые сами не знают и не соображают, что они делают, или как здесь эти люди говорят, «О, Иуда, не подумавши, пошел». Вот что мы сегодня наблюдаем, и не думают люди, но тем не менее они понимают, что ни один закон, ни одно какое-то дело не может быть принято, если Господь не даст на это своего разрешения. И мы должны это понимать, и мы должны с этим согласиться, дорогие мои, потому что сердце царя в руке Божией, потому что он восседает на престоле. Как бы люди ни думали, посмотрите, когда-то, если вы будете читать четвертую книгу «Царств», помните, когда в Иудею пришли войска этого ассирийского царя, и когда, прочитайте, это 4 книга «Царств», 18 глава, и он дерзнул говорить такие слова там и все, что разве без воли от нету, Господа я пришел сюда, где там те боги, тех царств, которые я завладел и поразил их, где они? И когда он взял Иезекия взял это письмо, вот это дерзостное, которое такие дерзкие слова, и он пришел в храм и расстелил его перед жертвенником, и говорит, о да, правда, Господи, что он поразил этих богов, но это не боги, это мертвые идолы. И в конце концов Бог показал, кто восседает на престоле славы, кто в действительности является царем вселенной. И он послал ангела своего, который в эту же ночь 185 тысяч поразил. А люди думают, что они владеют инициативой. Да, мы можем найти множество примеров в Ветхом Завете, когда люди думали, что поскольку они могущественные императоры, Поскольку они владеют всеми царствами мира тогда, то они могут издавать какие угодно законы. И вот, смотрите, восседает на престоле самый могущественный царь того времени Навуходоносор, а здесь какие-то рядом трое юношей, совсем молоденькие, которые не поклонились этому идолу. Царь настолько рассвирепел, что не мог сидеть. Он думал, что это он управляет. Оказывается, что Господь управляет. И когда они были брошены в эту печь, сам Господь пошел туда. Вы можете найти множество других примеров, где в действительности мы можем убедиться во всей силе, могуществе и власти нашего Господа Иисуса Христа. И независимо от того, что, может быть, сегодня сильные, могущественные люди этого мира, они думают, что они владеют бизнесом, они думают, что они владеют властью, они владеют силой. На самом деле Бог всем этим владеет. А у вас, он говорит, даже волосы на голове сочтены. А он говорит, там вот на базаре продается за осарий, там две маленьких птички, два воробушки продается. И он говорит, что ни одна из них не пойдет на землю без воли Божией, а их тучи носятся по этой земле. И у Бога они все сочтены. Он говорит, ни одна из них не упадет без воли Божией. Вот что мы находим здесь. Итак, в заключение я хочу сказать, посмотрите, что мы видим. Одно и то же событие, арест Господа Иисуса Христа. Для одних это событие, оно увековечило вечным позором. А для других вечная слава. Да, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Помните там 10 стих 53 главы? Это событие для Господа нашего Иисуса Христа, оно увековечено вечной славой. Так говорит Откровение, что мы будем вечно славить и благодарить нашего Господа. Там были и другие. А что для Иуды? А что для первосвященников и книжников? Это событие увековечило их вечным позором, вечным мучением. Одно и то же событие. Посмотрите, одно и то же событие для одних людей – исполнение Писания, а для других людей – противостояние, непокорность. Поэтому, братья, дорогие сестры, сегодня читай этот текст Писания, особенности на эти слова, но да сбудется Писание, наша жизнь и то, что происходит в нашей жизни, любое решение, которое мы принимаем, то ли в семейной жизни, то ли это на производстве, то ли в других местах, можем ли мы сегодня сказать, о, я поступил так, почему? Но да сбудется Писание. Вот что главное. Бог каждый день дает для нас, что, чтобы совершилось в нашей жизни нечто, то, что увековечило бы нашу вечную славу вместе с Ним. Но так ли это? Посмотрите, это же событие для другой категории людей, это событие увековечено вечным позором и мучением. Поэтому мое сегодня желание – чтобы этот текст Священного Писания, чтобы он научил нас, чтобы мы могли сказать в каждый день, в любых обстоятельствах жизни, я поступил так, но да сбудется Писание. Я делаю так, почему? Потому что так учит Священное Писание. Я живу так, почему? Потому что так учит Священное Писание. Поэтому обильный плод пусть будет принесен нашему Господу, если мы в действительности наполнены Его Духом и желаем жить так, чтобы в нашей жизни
исполнялось Слово Божие, исполнялось Писание. Тогда и плоды будут обильны. Но плоды бывают и у людей, которые противятся Слову Божьему. Помните, Господь говорит, я насадил виноградникам лучшая земля и надеялся, что они принесут грозди какие-то, а он принес дикие ягоды, плоды. Милые мои, если человек называется христианином, если у него нету плода любви, значит, у него есть плод ненависти. Откуда он? Если у него нету чувства терпения, если у него не проявляется терпение, то откуда у него раздражительность? Вот оно, это плоды, дорогие мои. Одно и то же событие в нашей жизни, оно может принести плоды во славу Господу и увековечить нашу славу. И это же событие может в действительности так повлиять на нас, что увековечит позором вместо винограда дикие ягоды. Будем молиться, чтобы Господь помог нам в этом и приносить Ему обильный плод во славу Его святого имени. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, благодарим Тебя и славим, и превозносим Тебя за то, что Ты жизнь свою отдал во исполнение Твоего слова, Господи. Ты готов идти на Голгофу, Ты готов был идти на смерть, Ты готов был взять все наши грехи и беззаконие, чтобы во всем было исполнено Писание. О, Господи, Ты так превознес авторитет Священного Писания, потому что это Слово Твоего Небесного Отца, это Твое Слово, Господи. И поэтому, читая этот текст и размышляя, помоги сегодня, чтобы и мы прониклись этой же мыслью, этим желанием, Господи, чтобы все наши действия и поступки были исключительно исполнением Твоей воли, Твоих намерений и Твоих планов. То есть, чтобы в нашей жизни мы могли прежде всего сказать, да исполнится Священное Писание, и потому я так живу, я так действую и так хожу. О, Господи, научи нас этому, потому что Ты Сам сказал, придите ко Мне и научитесь от Меня. Мы нигде этому не можем научиться, но только у Тебя, в Твоем святом Слове. Слава Тебе за это Слово, Боже наш. Благослови нас здесь собравшихся, благослови больных нашей Церкви, Господи. Ты знаешь их всех поименно, каждого. Ты знаешь и тех, которые уже многие годы не посещают богослужений, потому что они старенькие, больные. Ты знаешь и тех, которые сейчас больные, но не могут еще определиться, и поэтому мы просим, чтобы Ты Сам помог врачам в действительности определить и болезни, и недуги, чтобы они могли также еще освободиться от этого и могли дальше продолжать наше совместное служение. Господи, Ты отозвал свои вечные обители, сестру Катю, но мы просим Тебя, чтобы Ты утешил тех, которые скорбят по случаю этой смерти, а также благословил это последнее служение, которое будет в церкви Вифании, Господи, чтобы приготовил сердца тех, которые будут слушать, и тех, которые будут говорить, чтобы во всем было прославлено Твое святое, божественное имя, а все те, которые будут там присутствовать, могли в действительности получить утешение и ободрение и надежду на вечную жизнь в потустороннем мире. Услышь нас, благослови предстоящую спевку также, и благодать Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Миром Божиим да благословит всех вас Господь.